Евангелие от Матфея, 24 стих, 7 глава. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты сегодня даешь нам. И мы молимся Тебе о том, чтобы Ты благословил нас, даровал нам мудрости и разумение понимать его. Мы просим Тебя, чтобы Ты говорил, чтобы сердца были открыты. Господь, молюсь Тебе о самом себе, чтобы Ты меня использовал для своей благости и славы. Хвала Тебе, наш Господь и Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В этом году, когда мы ехали в английский лагерь, мы решили заехать к нашим друзьям в Майкоп. И поскольку день выдался жаркий, то мы поехали на пляж на реку Белая. Юлиана уже сразу представляет, где-то река Белая. Но это довольно быстрая горная речка. А когда мы подъехали к пляжу, такой большой забор вот прямо подходит к реке, что для меня было уже удивительно. Ну, и интересно было вот что. Из воды я увидел, что ровно половина дома, который стоял на этом участке, она была разрушена. Оказалось, что, по всей видимости, дом был так близко к реке, что река подмыла, и часть дома рухнула. Это было такое несколько удручающее зрелище. Из-за кусков бетона, железа кровельного виднелись там оставшиеся стены, трубы отопления. И у меня сразу возник вопрос, а кто же виноват? Да, классический русский вопрос, кто виноват, а что делать? Я думал, ну, наверное, слишком было много снега в горах. Все это начало таять, и вот из-за этого река вышла из берегов и подмыла. Потом подумал, нет, наверное, там чуть повыше по течению есть ГЭС. Наверное, какой-нибудь оператор слишком сильно открыл шлюзы, и вода смыла. Потом думаю, да нет, наверное, сама река, она же меняет русло, потому что это горная речка. Поэтому, наверное, хозяин построил чуть дальше от реки, а просто река так вот сдвинулась и подмыла дом. Возможно, все это имело место быть, и это так и есть. Однако, на самом деле, надо сказать вот что. Стихийное бедствие, оно всего лишь отразило или выявило, какое основание, какой фундамент у этого дома. Оно явилось таким тестом для этого дома. Знаете, когда вы покупаете какую-то бытовую вещь, есть стол, где проверяют, как работает тот или иной предмет. Для чего это нужно? А для того, чтобы вы могли убедиться, работает, можно забирать. То же самое, различные штормы, обстоятельства, катаклизмы, которые случаются в жизни моей и вашей, это те проверки, которые происходят, и они обнаруживают фундамент того или другого человека. Интересно, для того, чтобы узнать, что в основании человека, что движет им, можно, конечно, посмотреть, как человек ходит в церковь, как он молится, как он малую группу посещает. В конце концов, можно посмотреть, там, как он деньги жертвует, да? Но все это хорошо, и все это может помочь. Но самый лучший тест или проверка, как человек себя ведет, когда что-то начинает трясти его дом, когда что-то штормит, когда различные катаклизмы случаются в жизни моей или вашей. Итак, основная идея, которую мы видим в этом тексте нашем. Различные штормы, катаклизмы, катастрофы, они являются полезными. Почему? Потому что они выявляют основания, на чем строится жизнь человека. И когда мы с вами читаем этот текст, мы, по крайней мере, можем увидеть два различных основания, на которых строится жизнь человека. Итак, первое основание это камень. И второе, совершенно естественно, что мы видим здесь, это песок. Мне бы хотелось сегодня, может быть, чтобы мы не вот так классически как бы посмотрели, ну да, это камень, песок, а мы могли бы попробовать применить это к себе. Хорошо, а что в моей жизни должно произойти, или что должно повлиять на меня? И первый вопрос, который мы могли бы задать, хорошо, а что необходимо мне сделать для того, чтобы построить на камне? И первое, вот это вот наше основание, о котором мы будем говорить, о том, что строй свою жизнь на камне. И что мне нужно сделать для того, чтобы построить свою жизнь на камне? Посмотрите, пожалуйста, как Иисус начинает вот этот фрагмент, пассаж с 24 стиха. Он начинается со слова «итак». Итак, это вывод определенный. Он возвращает нас к тому, что было выше. О чем же говорил Христос выше? Посмотрите, пожалуйста, перелистните. 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, не от Твоей воли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающий беззаконие». И дальше, итак, это вывод. Христос говорит о том, что достаточно много лжепророков или лжеучителей придет. 15 стих. «Берегитесь лжепророков, они войдут в овечьей шкуре, они внешне будут фактически неотличимы от человека, который предан Богу, который поклоняется Богу. Он будет исповедовать себя как богопоклонником, тот, кто подчиняется Яхве, но внутри Христос говорит, они суть волки хищные. И чем же отличается вот настоящий богопоклонник? Смотрите, 21 стих, Христос говорит, не всякий говорящий, но исполняющий. То есть человек может очень хорошо говорить, он может в церкви молиться, он может говорить, я верующий, я христианин. Он может даже проповедовать. И Христос говорит, не всякий, говорящий, но исполняющий. Итак, отождествление себя с верой, с религией, с определенным учением, оно не говорит о том, что внутри человека. Дела, они более конкретно показывают, на что же человек все-таки нацелен. Второе, Христос говорит, но не только это важно. Посмотрите, 22 стих, интересно. Христос говорит, многие скажут мне в тот день, Господи, у нас были дела. Посмотрите, пожалуйста, мы Твоим именем пророчествовали, бесов изгоняли, чудеса творили. Господи, Ты хочешь, чтобы у нас были дела, они были? И что Христос им скажет? Я объявлю им, я никогда не знал вас. Есть одна еще важная проблема. Человек может что-то делать, но он это делает по каким-то другим причинам. Не потому, что он любит Христа, не потому, что он любит Бога, не потому, что он хочет ему подчиняться. По другим разным причинам. Когда вместо Бога у человека есть обряды, когда вместо поклонения у него есть формальность, Христос говорит, я никогда не знал, у тебя никогда не было отношений любви со мною, поэтому отойди от меня. И именно эта важная идея, она в выводе содержится, потому что Христос начинает и так, да, для того, чтобы быть настоящим богопоклонником, тебе нужно понимать, что должны быть и дела, и отношения. Как? Проявление твоей внутренней сущности, так и твои определенные чувства ко Христу. И посмотрите, Христос говорит, «Всякого, кто слушает слова мои сии, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному». Христос противопоставляет две разные категории – слушающий и исполняющий. Итак, кто же такие слушающие? Посмотрите, 28 стих. «Когда Иисус учил и окончил слова эти, народ дивился учению его». Те, кто слушает, они удивляются, говорят, ух ты, здорово, мы никогда не думали об этом. Они все говорили, он действительно Божий пророк, он действительно особенный. Слушатели, им нравится то, что Иисус им какие-то вещи говорил. Слушателям нравится, когда Иисус их исцелял. Слушателям очень нравилось, когда Иисус восполнял их физические нужды. Вы помните, они пришли, 5000 человек, они долго были со Христом, и вдруг из 5 хлебов и 2 рыбок Иисус накормил всю эту толпу. Слушателям это нравится. Им нравятся какие-то новые идеи. В Евангелии от Матфея, чуть-чуть дальше, 8 глава, 19 стих. Один человек, книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел. Мне нравится то, что ты говоришь. Это привлекает. Я думаю, что за этим учением будущее». Иисус говорит, «Подожди, ты не знаешь цену. Ты не знаешь, что требуется за это». Кому-то нравилось получить преференции в Царстве Божьем. По крайней мере, Иуда, он был как раз таким человеком. И он был готов уйти за Мессией, потому что надеялся на будущее положение в Царстве Божьем. И ясно Иисус говорит, не всякий, кто слушает, да, но исполняет, он подобен мужу вот этому благоразумному. Кто такой исполняет? Здесь интересно, посмотрите, пожалуйста. Он исполняет сейчас. Он не исполнял, он не будет исполнять, он сейчас это делает. Это его обычное поведение, это его образ жизни. Его любовь ко Христу, его привязанность к Богу, они влекут к тому, что человек выполняет определенные правила или определенные желания Бога. Он готов идти за Мессией, даже когда это тяжело, даже когда это ему что-то стоит. Он готов быть там, где Христос, даже когда все идет против него. Без этого дела они будут лишь пустой формальностью. И смотрите, Иисус говорит, самое важное, этот человек, во-первых, он исполняет. Он не только слушатель, но он исполнитель. Во-вторых, Христос дает характеристику, он человек благоразумный. И здесь Христос употребляет это слово, он рассудительный, он мудрый. Это противоположность глупому, безумному, безрассудному. Мудрость нацелена на более длительный результат, не на кратковременный. Кратковременный результат – это вот только сейчас, да? Я быстро что-то получил, а дальше меня уже ничего не интересует. Один брат мне недавно звонит и спрашивает, «Слушай, Виктор, как ты относишься к МММ?» Я говорю, «В смысле?» «Ну, ты знаешь, что сейчас опять вот вся эта пирамида строится?» Я говорю, «Ну, знаю». «Ну, а как ты относишься?» Я говорю, «Ну, а что ты имеешь в виду?» «Ну, у нас там в церкви люди какие-то, они начали деньги вкладывать». Я говорю, «Ну, я не знаю, но насколько мудро это, да? Люди, они готовы получить сейчас что-то. Они не готовы вкладывать достаточно много сил или просчитать, что будет дальше». В рамках Палестины да, это было довольно понятно. Что требовалось? Требовалось, чтобы построить дом, снять верхний слой грунта, найти довольно серьезное основание и только на нем строить. Уже в глубине начать закладывать фундамент и строить стены. Без прочного основания, без прочной основы дом, он был бы всего лишь таким временным жилищем. Как-то я слышал по радио, в Шеффилде, в Великобритании, продают дом всего лишь за 1000 фунтов стерлингов. Хотя этот дом, он стоит порядка там нескольких сот тысяч. В чем же тут заковыка? Оказывается, что совсем недавно хозяин дома узнал, что этот дом стоит над выработанной шахтой. И там довольно тонкий свод. И никто не знает, когда этот свод может обрушиться, и дом вместе со всем, что там есть, он уйдет под землю. И хотя вроде бы снаружи дом очень хороший, и вроде бы все там очень хорошо сделано, но никто не решается жить в этом доме. Вы понимаете? Смельчаков пока не нашлось. Действительно, мудрый человек, он продумывает, просчитывает. Хорошо, а что это мне стоит? А действительно ли стоит в это вкладываться? А стоит ли здесь жить? А стоит ли действительно быть таким человеком? В контексте вот этой истории, притчи, Христос говорит, мудрый человек, он понимает, на что он свою жизнь тратит. Это не только кратковременный эффект. Я что-то получил от Бога, я на что-то надеюсь. Но это довольно длительное вложение, инвестиции. Христос здесь серьезное внимание уделяет прежде всего сердцу. Во что или к чему прилепляется сердце человека. И теперь посмотрите, 25 стих. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и устремились на дом тот. Для иудейского климата и рельефа это было очень, очень понятно. Летом, в принципе, с весны в Палестине стоит ужасная жара. И буквально все высыхает. Все ручьи, вот, которые там текли, все высыхает. Однако зимой, когда наступают обильные снегопады, паводки, вот эти вот вади, их называют, высохшие русла рек, они наполняются стремительными потоками. Если вдруг какой-то неразумный человек построил свой дом слишком близко к этому ручью или реке, проходит небольшое время, и если там вдруг какая-то запруда, то этот дом может быть разрушен. Посмотрите, Христос говорит, пошел дождь, разлились реки. Вот оно. Вдруг еще ураганы налетели, и все, потоп обрушился на этот дом. Вот оно. И вот Христос здесь интересное слово использует. То есть они буквально навалились, устремились на дом этот. Их цель всего этого шторма – уронить, разрушить дом. И никто не говорит на самом деле, что это веселое, какое-то такое очень благоприятное время. Когда на Тайвань обрушилось в прошлом году наводнение, многие люди очень сильно переживали. В принципе, даже там все центральные районы ушли под воду, вода добралась до всемирно известных достопримечательностей. Интересно вот, что сделали одни люди. Они мешками с песком, они выложили вот вдоль улицы, вот так вот, получилась прям целая речка. Они постарались защитить дома, чтобы вода не ушла вот куда-то в сторону от этой улицы. И таким образом дома были спасены, но интересно, один человек сказал, нам некуда ехать, помощи ждать некуда. Вода, конечно, уйдет, легче от этого не станет, потому что мы потеряли все. Действительно, в рамках вот этого контекста Христос говорит, наступает в жизни верующего человека довольно тяжелое время. Дождь, реки, ветры, штормы, они разрушают его жизнь. О чем это Христос говорит? Если мы смотрим в контексте 23 и 22 стиха, мы понимаем, что здесь Иисус говорит о суде, о последнем суде. То есть, когда человек приходит перед Христом, когда он предстает, то все становится ясно, чего он больше всего любил. Становится понятно, к чему он стремился. И вот этот момент он ясно показывает. Дождь, ветра, буквально смерть, Божий суд. Он показывает, на чем стоял человек, что было близко ему. Мы можем прочитать в послании к евреям, в 4 главе, похожий текст. Христос говорит, или Бог через автора послания к евреям говорит, и нет твари сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его, Ему дадим отчет. Мы перед Богом дадим отчет. В 25 главе Евангелия от Матфея, пожалуйста, перелистите сюда чуть дальше. 25 глава, 31 стих. Посмотрите, пожалуйста. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет от овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Здесь описывает Христос то событие, когда Он вместе с Церковью возвращается на землю, и когда Он будет судить тех людей, которые остались, верующие люди, которые здесь покаялись во время семилетней скорби, и неверующих людей. И вот в этот момент Христос говорит, Он показывает, на что опирается человек, что является его любовью, к чему он стремится, какое его основание. Принцип этого текста довольно понятен. Да? Мы обратно переворачиваем в 7 главу. То есть ураганы, штормы, катаклизмы, в конце концов, это Божий суд, это Божья вот, точка, последняя, это финальное решение. Вместе с тем, как одно из применений, мы можем сказать, что Бог, Христос, показывает человеку, на чем он стоит еще в течение его жизни. Это довольно ясно и понятно. То есть Христос проявляет события, определенные события в нашей жизни. Книга пророка Исаия 45:7, автор говорит следующее. «Я образую свет, творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь и делаю все это». Книга пророка Амоса 3:6, Амос говорит, «Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы?» Ну, конечно, испугается. «Бывает ли в городе бедствие, которое не Господь бы попустил?» Нет. Господь попускает, Господь это делает, но для верующих людей это один из таких элементов, который показывает веру человека, который проявляет его упование. Первое послание Петра, из которого сегодня Вадим читал, замечательный текст. Автор послания, он говорит, дабы драгоценная вера ваша, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. 1:7. Буквально этот текст означает, чтобы вера ваша проявилась, чтобы проявилась драгоценность вашей веры. Испытания, которые Бог дает в вашей жизни, они проявляют, на чем основаны вы. Поэтому, стоит ли ужасаться, страшиться? Нет. Не пугайтесь катаклизма в жизни. Но это ведет нас к следующему моменту. Оценивайте свое основание. Посмотрите, пожалуйста, 25 стих его завершения. Он не упал, потому что основан был на камне. Буквально на скале. Он стоит на чем-то неподвижном. На чем-то, что нельзя пошелохнуть, сбить. Ураганы, бури, ветры, они не причинили ему никакой ущерб. Когда мы читаем этот текст, мы понимаем следующее. Возможно, Бог допустит различные проблемы, скорби, переживания в вашу жизнь. Что сделать тогда? Самое простое, что мы начинаем делать, искать виноватых. Кто виноват? Наверное, он виноват, да? Или она? Погода виновата, правительство виновато, что угодно виновато. Мы начинаем искать виноватых. Подождите. Этот текст ясно показывает, Бог является тем источником, да? Дождь, ветер, реки, они не сами по себе в мире происходят. Они происходят по воле Божьей. Поэтому все эти катаклизмы, они призваны к тому, чтобы показать драгоценность вашей веры. Поэтому, пожалуйста, не ропщите на обстоятельства, не ропщите на Бога. Наоборот, посмотрите на вот эти штормы, как на хороший инструмент, чтобы увидеть, что не так. Знаете, я бы вот, наверное, даже сказал, что Бог использует вот различные обстоятельства в нашей жизни, чтобы показать, а что в моей жизни происходит не так. Мы об этом будем чуть дальше говорить, но как бы забегая вперед. Помните, мы раньше говорили, что все, что происходит в нашей жизни, наше поведение, наши желания, наши определенные стремления, они не просто так рождаются. Они появляются из сердца, изнутри исходят. Поэтому определенные штормы, они просто показывают, а на чем мы основываем ту или другую область нашей жизни? Что является мотиватором или таким вот движущим механизмом проявления определенных желаний, чувств, эмоций? Один человек очень хорошо сказал: все, что не убивает нас, то делает тверже. Катаклизмы, штормы, они не убьют вас, но они помогут вам стать тверже. И они покажут, что вы верны Богу, что вы верны Христу. Давайте дальше. Второе основание, которое люди используют, они строят на песке, но мы не можем поощрять тех, кто строит на песке. Посмотрите, пожалуйста, как Христос начинает вот эту половину притчи. «А всякий, кто слушает слова сии мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному». Опять, Христос говорит о том, что человек не исполняет. У него нету в его обычной повседневной жизни определенных отношений. У него нету желания быть подчиненным Богу. Знаете, люди могут на какое-то короткое время стать христианами. Их это воодушевляет. Христос рассказывал эту историю, иллюстрацию о четырех видах почвы. По крайней мере, два вида почвы. Два вида людей. Они принимают истину. Они говорят: о, слушай, классно, здорово, супер. Они какое-то время ходят в церковь, но потом либо гонения, либо какие-то заботы, они мешают им. И все. На этом христианство их прекращается. Такие люди, они могут ходить в церковь, могут посещать малую группу, но все их христианство – это всего лишь хорошие нормы поведения. Это воскресная служба, это может быть даже разные проекты, которые они там вовлечены, они готовы собирать деньги для тяжелобольных детей, они готовы посещать каких-то бездомных, там еще кого-то. Но это христианство, оно не затрагивает сущности, сердца человека. Иногда человек привлечен к Богу страхом за свою будущую жизнь. Но на самом деле, если вы посмотрите, на чем он основан, человек, все его христианство – это только определенные формальности, определенные религиозные правила. И Христос как раз об этом говорит. Он говорит: всякий, кто слушает слова мои и не исполняет, он не живет такой жизнью. Он не живет жизнью подчинения Христу, подчинение Богу. Мне рассказывали про одну церковь, довольно известная, хорошая церковь. И там человек, который пастор, очень хороший пастор. И вот однажды к ним пришел очень известный человек в этой церкви. И он говорит: пастор, я бы хотел попросить вас, чтобы вы перестали проповедовать вот на вот эту тему. И нужно вам как-то изменить к ней отношение. Уж вы больно такой категоричный. А вот этот вот дядечка, он достаточно серьезно оказывал финансовую поддержку этой церкви. И в принципе, если бы пастор сказал: ну знаешь, мы не можем вот поменять свое богословие, то просто масса всяких проектов и вообще финансовое состояние церкви, оно бы оказалось просто под угрозой. Они собрались с пресвитерским советом, стали молиться, думать и просто приняли решение. Для нас Божье Слово, оно обладает большей важностью и авторитетом, чем мнение какого-то человека. Поэтому идея-то здесь вот в чем. Когда вы видите, что человек слушает Божье Слово, но оно не является для него высшим авторитетом, то что вы можете сделать? Вы можете понизить эту планку, сказать: ну это в принципе не так важно, но это может быть не такой стоящий момент, из-за которого стоит драться, из-за которого можно бороться. В одной церкви возник вопрос: а можно ли разрешить сестрам выходить замуж за неверующих мужчин, когда в их церкви так мало вот просто братьев? И у некоторых людей, служителей церкви, было это желание просто понизить планку. Но позвольте, давайте, мы не будем такими уж законниками. Давайте поможем им, пускай. Возможно, они выйдут замуж, и через них Бог обратит вот этих вот неверующих мужчин. Позвольте, но что является главным стандартом, да? Что является вот этим критерием? Писание здесь говорит, кто слушает и исполняет. Мы не можем понизить эту планку. Более того, пожалуйста, когда мы видим человека, который строит дом на песке, не закрывайте свои глаза на его безрассудство. Смотрите, он уподобится человеку безрассудному. Буквально он может быть интеллектуально недалекий, он не может принять мудрое решение, не способен посмотреть чуть-чуть вперед. Это же слово употребляется в притче о пяти мудрых женщинах и пяти неразумных, в 25 главе Евангелия от Матфея. Помните, у мудрых, у них достаточно было сообразительности, понимания, чтобы взять масло. Неразумные, они это не сделали. И действительно, глупо, он безрассудный. Почему? Потратить деньги, силу, время, сделать хорошую внутреннюю отделку, классную сантехнику поставить, и потом, чтобы все это развалилось. Точно так же и в вопросах веры. Мы не можем прогнуться или сказать, ну, знаешь, в принципе, это не так важно, может быть, мы давайте примем. В послании к Галатам апостол Павел рассказывает о подобном случае. 2 глава, 11 стих. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться, устраняться, опасаясь обрезанных. И вместе с ним лицемерили прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники». Смотрите, идея здесь довольно простая. Апостол Павел увидел, существует какая-то проблема недостаточной рассудительности, мудрости в поведении и жизни апостола Петра. В принципе, это вот то основание, которое, или на часть жизни, которую стал строить апостол Петр. И можно было бы сказать, ну, это же проблема Петра. Это проблема там вот этих вот Варнавы, это проблема еще каких-то людей. Здесь апостол Павел говорит, нет, друзья мои, так нельзя. Не закрывайте свои глаза, когда кто-то в церкви, он начинает почему-то строить какие-то области своей жизни на песке. Бог показывает или покажет это через различные катаклизмы и проблемы. Пророк Иезекииль говорит об этом же. Это Иезекииль, 33 глава, 7 стих. «И тебя, сын человеческий, я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст моих слов и разумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику, беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его. То беззаконник тот умрет за грех твой, но кровь его я взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился, то он умирает за грех свой, а ты спас душу твою». Итак, пожалуйста, когда вы видите человека, что что-то в его жизни строится на песчаном основании, не на ясном послушании Божьему Слову, не на близких, живых взаимоотношениях со Христом, во-первых, не понижайте планку Божьего Слова, и, во-вторых, не закрывайте глаза на его безрассудство. Помогите этому человеку. Третье, что, как мы можем помочь человеку, который строит на песчаном основании. Пожалуйста, не минимизируйте воздействие штормов в его жизни. Посмотрите, что происходит. «И пошел дождь», 27 стих, «и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот». Опять, Христос использует это слово «налегли». То есть они стали ударять, бить с разных сторон. Дом стал трещать по швам. И к нам приходит человек и говорит, ты знаешь, ужас, меня увольняют с работы. Мы начинаем думать, слушай, правда, увольняют с работы, что делать? Надо быстро ему помочь. Где бы взять зонтик, чтобы над его домом подержать? Какие мешки с песком принести, чтобы минимизировать все эти последствия? Или человек приходит и говорит, знаешь, у меня денег нету. И мы начинаем думать, где же ему денег-то насобирать? У человека проблема. Подождите. Это не самая важная проблема. Бог допускает разные катаклизмы, штормы, проблемы. Для чего? для того, чтобы показать основание, на чем стоит человек, что является его основой. И как мы говорим, во-первых, это может быть, конечно, вся жизнь, либо какие-то части в жизни человека. Я видел одну фотографию, меня она очень поразила. Маяк стоит в океане, и около этого маяка стоит человек. А вокруг него вот эта огромная волна, которая ударяет в этот маяк справа, слева и с другой стороны. А человек стоит вот в безопасности. Почему он так делает? Потому что он понимает, маяк стоит на твердом основании. Он не сдвинется. То же самое и в нашей жизни. То есть, если человек стоит на твердом основании, это не сдвинет его никуда. Неважно, какие ураганы, бури, ветры, он не сдвинется. У него есть ясные, близкие отношения со Христом. Но если человек стоит на шатком основании, если там всего лишь песок, то вот этот шторм, он обнаружит это. Бог через это покажет. Один мой хороший друг, пастор церкви, он мне рассказывал. Его сын пошел в первый класс. У них тоже большая семья, как у Влада, 5 детей. И там в школе, я не знаю почему, вот дети взъелись на его сына. И он практически каждый день приходил, чуть не плача. Пап, надо мной смеются. Его там начали бить, просто третировать мальчишки. Вот что я бы, наверное, сделал? Я бы сказал, так, все, мы идем к директору, и я тебя забираю и перевожу в другую школу. Ну, я бы, наверное, так сделал. Но у этого брата, у него было достаточно мудрости, и он понимал, что это всего лишь штормы, которые на самом деле показывают настоящее основание. И он говорит, знаешь, давай мы с тобой вот что будем делать. Давай мы с тобой будем молиться за этих людей. Давай мы с тобой будем каким-то образом думать, как помочь этим твоим ребятам. И действительно, прошло время, и уже когда его сын пришел во второй класс, к нему не только уважительно относились, к этому мальчику, его просто так по-доброму к нему так вот с дружбой даже относились. Поэтому, друзья мои, прежде чем минимизировать последствия какого-то шторма в жизни другого человека, помогите сначала этому человеку увидеть, а что происходит, да? Почему его жизнь трясет, что Бог хочет показать ему. Почему? Потому что если вы поможете Ионе убежать, вы его толкаете прямо в рот к рыбе. Если вы поможете человеку избежать вот этого шторма, Бог его поставит в другие обстоятельства, где его будет также трясти. Но Бог все равно, скажем, если это верующий человек, если это возрожденный человек, он покажет ему, где в его жизни что-то не так. Не надо представлять человека жертвой обстоятельств, что ой, вот он бедный, несчастный. На самом деле Бог приводит разные обстоятельства, как это было в жизни Иова. Это не вот эти вот народы, они были виной тому, что Иов потерял все свое богатство. Не ураганы и штормы были причиной того, что Иов потерял всех своих детей. Или случайный там вирус, или вот этот бацилла, что Иов стал больным. Нет, не в этом. Бог допускает эти обстоятельства. Специально для того, чтобы показать, на чем человек стоит. И последнее. В этом моменте, позвольте дому упасть. Посмотрите, пошел дождь, разлились реки, подули ветры, и дом упал, и было падение его великое. Основная проблема, которую человеку нужно решить, это не вопрос стен, это не вопрос крыши, вопрос фундамента. Без этого ваша помощь, она будет абсолютно бездейственная, она будет неэффективная, она будет просто паллиативная, то есть, как бы, помогающее. Да? Если у человека ложные ценности, и у него неправильное представление о каких-то вещах, то ваша самая лучшая помощь будет в том, чтобы помочь ему это увидеть. Я недавно разговаривал с одним человеком о Боге, и он говорит, знаешь, у меня все очень позитивно, у меня все просто прекрасно. Я со всеми остальными людьми, я очень так хорошо общаюсь. И я думаю, этому человеку пока не время говорить о Боге. Вот когда у него наступит шторм, когда его начнет трясти, тогда он реально, он скажет: Господи, а где я, на чем я стою, а что с моей жизнью происходит? То же самое и в жизни верующего человека, да? Когда вдруг что-то начинает рушиться, просто не нужно быть вот таким добреньким дядечкой, не нужно быть добрее Бога и помогать человеку созидать то, что разрушает Бог. Нужно, может быть, дать время, чтобы человек ощутил, вот, что Бог его ставит перед неправильными ценностями, неправильными стремлениями. Я недавно прочитал статью про одного пастора. Это бывший пастор из Calvary Church, Эд Добсон. Не Джеймс Добсон, а Эд Добсон. У него довольно большая церковь была, порядка 5000 человек. Этот человек заболел болезнью Шарка. И болезнь, она вот в чем заключается. Происходит атрофия мышц. И человек, он со временем не может двигать руками, ногами. А потом наступает паралич, скажем, мышц кишечника. Кишечник просто не может работать. И в конце концов сердце останавливается. И дыхание, просто человек не может дышать. Когда он заболел, ему сказали, что максимум, сколько он сможет прожить, это 3-5 лет. Вот он уже прожил 11 лет, и он про себя вот что рассказывает, что после его отставки все толпы людей, которые слушали его, 5000 человек, они рассеялись. Он говорит: я считал себя раньше энциклопедией ответов на все вопросы, но эти ответы тоже испарились. А возможно, он говорит, у меня ответов меньше, чем было намного раньше. И после взлета популярности, вот теперь, вот в этом состоянии, Эд Добсон оказался в такой ужасной депрессии, что он даже не хотел иногда вставать с кровати. И он говорит: я понял, что никто не научил, как реагировать на проявление своей смертности, на свои вот эти вот слабости. И в то же самое время Бог работал над ним. И он говорит: теперь я уже проповедую не 5000 человек, а человеку лично, мы встречаемся. И когда я смотрю кому-то в глаза, он говорит, я заглядываю словно кому-то в душу. Мы сокрушены оба, мы оба пилигримы. И бывший пастор открыл для себя, что беседа с одним человеком не менее ценна, чем обращение к многотысячным толпам. И он говорит вот что: я больше не проповедник. Я теперь просто последователь Иисуса. Болезнь Шарко поставила меня в такие обстоятельства, когда я понял, что значит быть послушным Иисусу. Мне пришлось долго искать смысл жизни после того, как мне поставили диагноз. И добрая весть состоит в том, что смысл жизни есть даже для человека в такой ситуации. Друзья мои, когда мы говорим о своей жизни, иногда Бог может поставить вас в довольно тяжелые обстоятельства или людей, которые окружают вас. Это самое важное, это помочь человеку увидеть, хорошо, а что может быть неправильное, какие неправильные ценности, неправильные стремления, неправильные приоритеты, которые человек для себя ставил. Когда вера превращается в руины, когда корабль жизни терпит крушение, именно в такие моменты становится ясно, на чем стоит человек. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 главе, он интересные слова говорит. У кого дело, которое он строил и стоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Бог желает, чтобы мы с вами были теми людьми, которые вот здесь, в этой земной жизни, мы ясно увидели, что что-то не так, и чтобы через это Бог нас менял. Друзья, сегодня мы с вами говорили о двух различных основаниях, двух различных катаклизмах, которые выявляются штормами, выявляются вот катастрофами, которые происходят в нашей жизни. И совершенно очевидно, что мудро – это строить свою жизнь на камне. И совершенно глупо, бесцельно, бессмысленно строить свою жизнь на песке. А посему? Наверное, три таких очень коротких вывода. Пожалуйста, когда в вашей жизни случаются серьезные проблемы? Проблемы взаимоотношений с кем-то? Проблемы на работе? Проблемы с вашим здоровьем? Или просто, как говорят, не везет? Проанализируйте вот что. Бог, Он контролирует ваши обстоятельства, и, возможно, Бог хочет обратить ваше внимание на какие-то ценности, чтобы вы внимательно посмотрели и переоценили, что происходит в вас. Второй момент. Есть ли у вас желание, чтобы менять ваши неправильные ценности? То, что иногда бывает вот что. Человек говорит, да, у меня что-то неправильно, но я, в принципе, меня это устраивает, я с этим готов жить, и я ничего не хочу менять. Друзья мои, настоящий верующий человек, у которого отношения со Христом, как Христос говорит в 23 стихе, когда он лично знает Бога, всегда будет проявиться в том, что он скажет, Господи, а в чем я еще не прав? Что я еще делаю не так? Господи, помоги мне, измени меня. Если нужно, чтобы еще был шторм, пожалуйста, сделай это. Я хочу, только самое главное, чтобы быть угодным тебе. Это самое большое мое желание. И последний простой вывод. Когда мы сегодня будем на этой неделе, и вдруг какие-то люди будут поступать совсем не так, как мы ожидаем от них, либо обстоятельства будут против нас идти, научитесь, пожалуйста, не бунтовать, а сказать, Господь, я благодарю Тебя за то, что вот этот шторм, он не может причинить мне вреда. Он всего лишь проявит ценность моей веры. Я благодарю Тебя за это, Боже. Почему? Потому что, смотрите, 25 стих. «И пошел дождь, разлились реки, подули ветры, устремились на дом тот, и он не упал». Это же будет с вашей верой, независимо ни от того, что будет происходить вокруг. Бог будет прославлен. И ваша вера, то, что сделал Бог вас, это будет оценено как великая драгоценность.